В заключение нашего богослужебного собрания мы вновь читаем из книги Откровения, продолжая наши размышления, из 3 главы, 7 по 13 стихи включительно. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Побеждающему сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Аминь. Сегодня утром Господь чудно нас питает своим словом, и оно настолько многообразно. Я думаю, что это благословение, когда мы взираем на тех, кто уже прошел перед нами, вспоминаем некоторых из них не только в доброй памяти, а в доброй памяти их веры, их посвященности Господу. Семья. И вы знаете, братья и сестры, что мы уже второй месяц, каждый четверг находимся в посте и молитве за семью, за нашу с вами семью. И в этой ответственности мы будем продолжать наше моление в следующий четверг, но об этом мы скажем чуть позже. И возвращаясь к размышлению о книге Откровения, она, с одной стороны, пугает нас, кого-то из нас, с другой стороны, приводит нас некий трепет и побуждает нас вновь и вновь заглянуть в свое собственное сердце. И удивительно, что все послания семи малоазиатским церквам заканчиваются этими удивительными словами: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». То есть неразрывная связь прошлого с настоящим и будущим. И доколе церковь на этой земле, она проходит вот эти периоды своего становления, борьбы, искушений, гонений. И в этом послании Филадельфийской церкви открывается шестая опасность и шестая победа. Город Филадельфия имеет такое, как бы сказать, название, если переводить на наш язык, «любящий брата». И когда-то он был создан еще до начала нашей эры одним известным царем в честь своего брата. И сегодня этот город носит название Алашихир в современном государстве Турции. Мы были когда-то там в 2007 году. Город красивый сам по себе. Но удивительно, что от этой церкви остались некие остовы, как память о прошлом. Турция сегодня – это мусульманская страна, и церкви находятся в таком, знаете, состоянии постоянного духовного напряжения. И прошлое воскресенье, позапрошлое воскресенье у нас участвовал в слове пресвитер церкви города Стамбула. И, вы знаете, удивительно слышать вот оттуда благую весть Евангелия, когда буквально несколько лет тому назад там была убита миссионерская семья из Германии. Эта страна сегодня вмещает в себя многоконфессиональность, но христианство гонимо, неофициально, но гонимо. И вот Церковь Христова в этом городе была немногочисленна, как говорит история, была бедной материально, но и находясь во враждебном окружении, была стойко и верна своему Господу. И Филадельфия представлена в книге Откровения как церковь братолюбия. Только две церкви из этих посланий семи малоазиатским церквам не имеют порицания от Господа. Это Смирнская и Филадельфийская церковь. Обе эти церкви оказались живущими, как говорит этот прочитанный текст, среди сборища сатанинского. И вот это не случайно. Там, где церковь стоит на должной духовной высоте, дьявол воздвигает свое сборище. Дьявол делает все возможное, чтобы погубить, чтобы ввести какую-либо ересь или разделение. Евангельское движение в России началось в XIX веке, и, как говорит история нашего братства, оно пришло именно с Кавказа, мы скажем, со стороны Грузии. Это часть из севера Санкт-Петербурга. Это движение охватило и простые массы, и интеллигенцию тогдашней России. Но что удивительно, что в этот период времени, в конце XIX века, Россия испытывала некое благословение, как говорит один из христианских философов Бердяев, она стояла на рубеже пробуждения духовного, экономического, нравственного. И мы сегодня, заглядывая назад, знаем, что только революция 1917 года вот разрушила все те основы, которые закладывались в этом нашем, вернее, тогдашнем обществе российском. И Церковь Христова испытывала колоссальные трудности при великих благословениях и пробуждении народа русского, богоискания. Тогда был период книгонож, когда Евангелие не раздавалось бесплатным, как сегодня в большинстве случаев, но продавалось. Продавалось с определенной целью, потому что до человека доносили Слово Божие, и приобретая его, он ценил, и как бы был такой позыв или призыв за счет этого побуждать человека читать его. Это одна из сторон. И вот в этот период времени в России в государственных чинах был такой обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев. История говорит о нем очень много и разношерстно. Но история нашего евангельского движения в России говорит, что через этого человека сатана воздвиг великие гонения на евангельскую церковь. Известные поэты того периода, XIX века, пишут о нем, что он был великий инквизитор, князь тьмы, тиран, изверг, государственный вампир. Такую характеристику дают этому человеку. Но он сильно гнал евангельские церкви. Даже сегодня страшно вспоминать, какие были изверства над теми, кто не посещал государственную церковь, кто принимал крещение по вере в сознательном возрасте. Я привожу этот пример исторически с той целью, что период Филадельфийской церкви, он не только тогда был, он был на протяжении всей истории церкви в лице отдельных, может быть, поместных церквей или отдельных служителей или членов церкви, которые ревновали о Евангелии. И Филадельфийский период будет продлен и вплоть до восхищения церкви с этой земли. Это не только история, это сегодня настоящее, и мы об этом чуть позже скажем. Эта церковь представлена верной Господу в служении любви, и она полностью исполнила завет Христов «да любите друг друга». Это не только исторически. Где только начинается пробуждение людей к истине, там на самом деле великая любовь друг к другу. Мы знаем из истории образования церкви на земле книгодеяния апостолов. И Дух Святой говорит вот в этом повествовании из книги Откровения: «Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит». Этой церкви Христос открывается как святой и истинный. владеющий ключом Давида, святой. Нам хорошо знакомо это слово, но оно знакомо, наверное, поверхностно, более умственно. Но Бог о себе может говорить, что Он святой. Никто из нас сегодня, из людей, не может сказать о себе в полной мере. Даже Церковь Христова, которая носит название «святой», не может во всей полноте заявить о себе об этом. Христос святой, то есть абсолютно отличающийся от людей, истинный. Это означает, что Он никогда не заблуждается и не ошибается. Он сама реальность, сама истина, источник правды во Вселенной. И как бы ни сегодня не восставали против истины, она подтверждается присутствием благодати Божией на этой земле и в лице Церкви в частности. Имеющий ключ Давидов. Мы знаем, что ключ символизирует собой некую определенную власть, когда мы можем открывать ключом имеющимся у нас двери наших квартир или каких-либо офисов, где мы сегодня с вами работаем, производств и другое. Но этот ключ – символ власти, неприкосновенности, права собственности. И об этом впервые мы встречаем в книге пророка Исаии, 22 глава, 21-26 стих, говорит нам о том, что в истории Израиля был период, когда Бог поставляет Илиакима в народе израильском. Это здесь сказано, 22 глава. «И будет в тот день, призову раба моего Илиакима, сына Хилкиина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудины. И ключ дома Давидова возложу на рамена его, и отворит он, и никто не запрет, запрет он, и никто не отворит». Это власть, власть, данная Богом нашему Господу Иисусу Христу. Почему Давид? Это Божий промысел. И Писание говорит, что в Давиде Бог видел мужа по своему сердцу. И самое главное, это то, что этот муж Божий понял сокровенное желание Господа породниться с человеком через явление Господа нашего Иисуса Христа, Искупителя всего рода человеческого. И Давид есть потомок, или мы скажем, родословное нашего Господа идет от Давида. И Давид упоминается и в псалмах, и в Ветхом и Новом Завете, откуда произойдет Избавитель. И удивительная черта этого мужа Божия, его духовная скромность, его посвященность отражена в первой книге Паралипоменон, 17 глава, с 14 стиха. Можно прочитать следующие слова. «Я поставлю его, то есть от имени Бога, сказано Нафаном Давиду, я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно». Все эти слова и все видения пересказал Нафан Давиду. «И пришел царь Давид и стал пред лицом Господним и сказал, кто я, Господи Боже, и что такое дом мой, что ты так возвысил меня? Но и этого еще мало показалось в очах твоих, Боже. Ты возвещаешь о доме раба твоего вдаль и взираешь на меня, как на человека великого, Господи Боже». Какой удивительный промысел Божий. И вот этот ключ Давидов, он сегодня вновь упоминается вот в этой книге Откровения, как о определенной власти и силе, данной Господу, имея такую благословенную, мы скажем, родословную. Враг пытался погубить дело Божие. И мы знаем эту историю, происшедшую с ним в период жизни его с Версавией. Но удивительная другая сторона его жизни, что этот муж Божий не только сохранил верность и преданность, но через свое, мы так бы сказали, беспримерное покаяние, сокрушение достиг сердца Божия в осуществлении его предвидения. Кто сегодня из нас дерзнет вот так публично покаяться в том, что было нами сделано неугодного в очах Божьих? Но сей муж сегодня на протяжении многих столетий вспоминается вот именно с этой стороны, как человек сокрушенного сердца, ищущего и испытывающего волю Божию. Ему принадлежит абсолютная власть, то есть нашему Господу, вводить искупленных в семью детей Божиих победителей, победителей вечного блаженства и славы Нового Иерусалима. Знаю твои дела, знаю твои дела. Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Под дверью мы подразумеваем, и это, наверное, правильно, благовестие. Благовестие Евангелия по всей земле. История говорит, что к 18 веку в недрах реформации родились отдельные общины и отдельные герои веры, которые были преданы Господу в деле благовествования. И на евангельской ниве Дух Святой выдвигал одаренные личности. В Англии Джон и Карл Весли, Вильям Корей, который отправился в Индию, имея ясность от Бога, нести Евангелие в эту далекую страну. Чарльз Финей в Америке, Цицендорф в Германии. И когда мы смотрим эту карту движения Духа Святого в благовестии, в пробуждении тех или других народов, она удивительна. В этот период времени, в середине 19 века, в Англии открывается миссионерское общество. Уже тогда наши братья и сестры думали, куда посылать, где должно проповедоваться Евангелие. И 19 век стал веком еще более бурной миссионерской деятельности. «Я отворил пред тобою дверь», – говорит Дух Святой Иоанну. Не наша мудрость, братья и сестры, не наша одаренность, не умение или полномочия наши личные. Нет, нет, но Господь открывает сердца тысячам и тысяч на этой земле. Индия, Китай, Африка, Япония, Корея, Россия. Нужно вновь и вновь вспомнить нашу страну, что до 26 года было благовестие по всей нашей стране. Общины росли, и наше братство насчитывало около 5 миллионов членов поместных церквей. Но гонения в начале именно вот этих 20-х годов вплоть до где-то середины 80-х годов сделали, конечно, свое дело. Но был период, когда именно с приходом Евангелия или свободы в Россию открылись эти двери. И это было великим благословением для нашей страны. И сегодня мы видим обратно. Двери открыты. Но в эти открытые двери, к сожалению, все меньше и меньше людей хотят войти. Господь отворяет двери Филадельфии на восхищение. Я вспоминаю, когда в нашей поместной церкви здесь были некие такие межконфессиональные встречи на тему мира и разоружения. Но однажды в этой нашей поместной церкви проходило событие, посвященное столетию русской Библии. Я вспоминаю, что православный епископ, митрополит Филарет, выступая в нашей церкви, сказал: «Мы наблюдаем за вами, евангельскими верующими, в частности, за баптистами, видим, что это движение по воле Божией». Это отмечалось не просто, знаете, как бы красиво сказать эти слова. Нет, в этих словах подлинно заключена истина. Признание действия Духа Святого. Сегодня мы испытываем некую такую, не то чтобы новую волну, но изменения именно в духовном мире, когда среди евреев происходит пробуждение. И сегодня насчитывается более 300 тысяч мессианских евреев, принявших Христа в свое сердце как Спасителя. Это совершенно новое движение именно в еврейской среде. Это пробуждение. И сегодня некоторые аналитики, христианские, наблюдая, исследуя, говорят, нужно взять паузу духовную и рассудить, как Дух Божий будет дальше вести Церковь Христову, соединяя ее в этой национальной принадлежности, невзирая, какая бы была, ни была бы эта национальность. Ты немного имеешь силы. Сегодня немало христианских течений, которые считают, что явным признаком христианства в последние дни должно быть великие действия, пробуждение, подъем духа, чудеса, знамения, исцеления и так далее. Внешние признаки, мы бы сказали, великой силы. Но Господь обращается к этой самой высокодуховной стоящей церкви Филадельфии и говорит: «Ты немного имеешь силы». Вопреки внешнему противодействию, эта церковь соблюдает Слово Господне. Нужно упомянуть сегодня страны Ближнего Востока: Ирак, Иран, Сирию, Египет, где наши братья и сестры на самом деле имеют немного силы. Они преследуемы, убиваемы. Говорят, что в Ираке сегодня осталось, наверное, около 5% истинных христиан. И буквально недавно обращение было и патриарха Русской Православной Церкви, и католического Папы Римского в адрес вот всего происходящего и ищущим некого компромисса. Но какой может быть компромисс, когда именно Бог дает эту небольшую, мы так бы сказали, немного этой силы? Нет того движения, которое когда-то было. И если сегодня исследовать этот вопрос, то можно увидеть, что Господь дает этому малому числу верующих людей, искренне верующих, истинно верующих, иметь силу в Боге. На долю последних посланников от имени Христова выпадает жесточайшая борьба. И проявление сегодня Духа Божия, оно не может быть, так массовым, как сегодня преподносят некоторые конфессии в виде огромных массы народа, в виде исцелений, изгнания бесов, в кавычках, и многое другое. Но именно сегодня на долю последних посланников выпадает жесточайшая борьба. Ты немного имеешь силы. Борьба и влияние от мира, который стремится обольстить и увести с узкого пути, соблазняя земными благами. И наша ответственность сегодня, как мы уже слышали, за наши семьи, за наших детей и внуков, в том, чтобы они имели эту последовательность, где мы должны передать эту духовную эстафету. Влияние борьбы, а именно от сатаны, который умножает свои нападки на жизнь верующих, толкая к отпадению, толкая от отказу от обетований Божьих. Мы должны сегодня констатировать тот факт, что большие нападки сатаны идут сегодня непосредственно на христианскую семью. И в этом наша молитва пред Господом за сохранение и верности в наших семьях. От смерти, которая в последние дни становится грозным врагом. Мы привыкли к той информации, которую получаем со средств массовой информации, что там убивают, там воины. Но сколько проливается невинной крови? Сколько сегодня происходит этих несчастий? И враг через смерть в последние дни, именно сама смерть становится неким грозным таким врагом, удручающим немощи человеческие. Нагрузка все более возрастает, а сила у человека остается та же. Преодоление этих препятствий, этих трудностей современного мира – но организм у нас тот же. Мы не становимся сильнее, мы не исполины. Мы те, какие есть. Ты немного имеешь силы. И немощь этой церкви, как ее честь и славу, и ее победу, Господь подтверждает этими удивительными словами. Мы иногда хвалимся определенными дарами, талантами. Мы иногда пытаемся превознести того или другого служителя или человека, но сила Божия совершается в немощи, когда-то писал апостол Павел в своем послании. «Я отворил пред тобою дверь, и никто не затворит ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». И в Евангелии от Матфея, притча о десяти девах, мы можем с вами увидеть вот это движение благодати Божией в лице всех дев, которые вышли навстречу жениху. И часть из них, она пойдет на восхищение. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Какое воодушевляющее обетование. Обетование для того, что когда гонение, когда непонимание, когда, возможно, мы скажем, государственная церковь препятствует нести благую весть, то тогда за этим стоит вот то, что мы с вами прочитали. И осмысление, и осознание вот этих ложных учений, оно подразумевает также то, как говорит Дух Святой, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Если бы мы сегодня наблюдали за процессами, происходящими в целом христианском мире, они удивительны. Они удивительны. И Церковь Христова в своей малочисленности делает то, что может делать. И души Господь прилагает к спасению, прилагает через немощь, именно немощь человеческую, даже, мы скажем, и духовную. Поэтому философский период церкви будет переживать прямую борьбу всеохватывающего поддельного христианства. Как во времена первого пришествия Христа Иерусалим был назван нашим Господом вертепом разбойников, так и в период его второго пришествия церкви, общины, некоторые сделаются пристанищем многих форм заблуждения. И мы об этом можем прочитать в Матфея, Евангелие, 24 глава, и Тимофея, 1 послание, 4 глава. В наше время существует большая опасность исказить истину Божию через стремление быть в единении с другими вероучениями, независимо от их верности истине. И сегодня вопрос экумении остается прежним. И вот в этом шестая опасность для Церкви Христовой на земле. Как бы, знаете, принимать всех с открытым сердцем, с открытой душой. Но Иоанн писал, испытывайте духов, от Бога ли они, имеют ли эти течения чистоту евангельскую. Именно на первое место Иаков выдвигает в своем послании чистоту, а затем уже мир и единство. Поэтому Господь прямо говорит о сборище сатанинском тех, кто нарушает эти принципы. Тех, которые называют себя иудеями, но не являются таковыми. Здесь, наверное, под иудеями можно понимать именно ложное христианство, которое пытается сопоставить себя с исполнением канонов, традиций и определенных правил в жизни своей общины или целого движения. Сегодня в христианстве чрезвычайно трудно быть поборником истины, сохранять ее и не отрекаться делами от имени Иисуса Христа. Удивительную истину открывает апостол Павел в послании 2 послания Тимофея, 3 главе, когда он характеризует, какое будет состояние людей, он говорит, всегда учащихся, но не могущих достичь познания истины, имеющие вид благочестия. И там Павел говорит, таковых удаляйся. И далее он говорит, что желающий жить благочестиво будет гоним. В какой среде? Внешней, да, но и во внутренней тоже. И во внутренней тоже. В послании апостола Иуды мы можем прочитать такие слова. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». И здесь вновь всплывает семейный вопрос. Он весьма актуален. Вторичные и троичные браки, разводы, неверность. Все это говорит о том, что именно в Церкви Христовой пытаются вот вкратце те же учителя, которые говорят превратно о Слове Божьем, которые выражают не истину Божию, а свое мнение и, возможно, даже традиции той и другой конфессии. И так как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, который придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. И подлинно так. Мы все ближе и ближе вот к этой године искушений, но накануне должно быть восхищение Церкви. И вместе с тем мы, как Церковь Христова, имеем прямой ответственностью являть этот свет, отражать этот свет Христов в верности. И верность будет вознаграждена, вознаграждена вот этим, вознаграждена восхищением и не вхождением в этот период великой, великой скорби. Да, сегодня много размышлений и толкований на тему, когда будет восхищена церковь, до великой скорби или в период великой скорби, или после. Есть уже те, которые говорят, что мы уже живем в период тысячелетнего царства. То есть разнообразие мыслей, чувствований и лженаправлений весьма много. Но пока церковь на земле, мы не можем говорить ни о том, ни о другом. Мы готовимся, мы образно говорим, готовимся к этому времени, молимся Господу, чтобы нам быть готовыми ко встрече с Ним. Именно Филадельфийская церковь попадает в этот период времени, когда она будет освобождена от годины искушения за свою верность. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Христос сказал в признаках своего пришествия, что претерпевший до конца спасется. И чем ближе мы к восхищению церкви, тем сложнее быть в истине, жить в истине, отражать истину. И нам нужно великое терпение, чтобы все преодолевшее устоять. Потому что Господь говорит: «Се гряду скоро, держи, что имеешь». И восстание сил лукавого, и ближе к восхищению они еще больше увеличатся. Поэтому, когда мы слышим это слово Господне сегодня, в этом утреннем собрании, что производит оно в нашем внутреннем человеке? «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Как многогранно благословение Божие! Как оно здесь отражено именно в этом, в таком аллегорической форме, но вместе с тем в благословении того положения, если мы с вами останемся верными нашему Господу. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». Побеждающего. Благослови нас Господь, братья и сестры, вникать в Священное Писание, молить Господа, чтобы Он открывал наше сердце и ум к разумению Писания и быть верными Ему. В малом Он открыл двери, и никто не затворит ее. Ты немного имеешь силы, будь верен Ему. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Аминь».